Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Болгарские и израильские службы ведут расследование теракта в городе Бургас. Можно ли было предотвратить трагедию? Какие последствия она повлечет за собой? Покушение на лидеров исламской общины Татарстана может осложнить ситуацию в республике, считают эксперты. Кто заинтересован в устранении муфтия и его заместителя? Жителям Крымска бесплатно раздают газеты с личным обращением Владимира Путина. Почему президент проявляет такое участие к пострадавшим в результате этого стихийного бедствия? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 19 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. По уточненным данным, в результате взрыва в аэропорту города Бургас в среду погибли 6 человек, не считая смертника, 5 израильских туристов и болгарский водитель автобуса. Еще 30 израильтян ранены. Расследование теракта ведут представители специальных служб сразу нескольких стран. Власти Израиля уверены, что за терактом стоит проиранская группировка Хизбаллах. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Утром в четверг получила подтверждение версия, согласно которой взрыв произвел террорист-смертник. Ранее предполагалось, что бомба находилась в чемодане, загруженном в автобус. По словам премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, работающие на месте происшествия специалисты ФБР и ЦРУ также подтверждают, бомбу привел в действие смертник.
У нас есть убедительные свидетельства того, что теракт был делом рук смертника. Мы тесно сотрудничаем с коллегами из ФБР и ЦРУ. Но в их базах не найдены данные о предполагаемом преступнике. Одно можно сказать точно. У одного из погибших были фальшивые документы.
Личность террориста пока не установлена. В момент взрыва автобус находился на стоянке рядом с терминалом прилета аэропорта города Бургас на побережье Черного моря. Вот что рассказывают очевидцы.
Я сидела в третьем ряду сзади. Раздался сильный взрыв, очень сильный. Все окна разбились, нас порезало осколками. Как только мы пришли в себя, мой внук сказал: «Давайте вылезем через окно». Он выпрыгнул, и моя дочь тоже. Затем дым стал заполнять весь автобус, и выбраться было невозможно. Но я знала, что внутри все может взорваться, поэтому тоже выпрыгнула.
Люди в панике стали выбегать из автобуса. Мы поняли, что выходить через двери слишком долго, и выбрались через окно. Затем отошли как можно дальше.
Немедленно после теракта аэропорт был закрыт, а все прибывающие рейсы перенаправлены в Варну. Усилены меры безопасности в гостиницах, в которых проживают туристы из Израиля. Увеличен состав полицейских нарядов, патрулирующих улицы Бургаса. Израильские власти со своей стороны отменили вылеты авиарейсов из аэропорта Бен-Гурион в Болгарию, Хорватию, Сербию, Грецию, Южную Африку, Таиланд, Турцию и Азербайджан. Для эвакуации пострадавших из Израиля были присланы 3 транспортных самолета, 2 в Бургас и 1 в Софию, куда были доставлены тяжело раненые туристы. Самолетами болгарских авиакомпаний будут доставлены на родину те граждане Израиля, которые решили прервать свой отпуск и вернуться. Неподалеку от Бургаса расположены популярные черноморские курорты «Золотые пески», «Солнечный берег» и другие, где ежегодно отдыхают миллионы людей, в том числе и из России. Первоначально сообщалось о нескольких российских гражданах, госпитализированных после взрыва, однако позже представитель Генерального консульства России в Варне опроверг эту информацию. Теракт в Бургасе, скорее всего, очень негативно скажется на туристическом бизнесе в Болгарии, говорит болгарский журналист Асен Гишаков.
Конечно, это будет очень тяжелый удар для болгарского туристического бизнеса. Где-то, ну скажем, в год приезжают в Болгарию отдыхать и зимой, и летом где-то около 9 миллионов туристов, а среди них Израиль занимает место численностью в 140 тысяч. Никто не сомневается, что приток туристов в Болгарию уменьшится в результате этого теракта.
По словам Асена Гишакова, взрыв в Бургасе стал полной неожиданностью для болгарского общества.
С 70-х годов, когда турки в Болгарии производили террористические акты, у нас такого никогда не было. Так что это явилось совершенно неожиданностью для болгар, тем более, что это первая страна, Европейского Союза, в которой происходит такой неприятный случай. Если, конечно, не считать Кипр, но там дело было предотвращено. Можно сказать, что болгарское общество находится в некотором состоянии шока, потому что никто не ожидал, что как раз в нашей стране это может произойти.
По мнению Асена Гишакова, квалификация у болгарских спецслужб пока невысокая, поэтому в Болгарии приветствуют участие в расследовании иностранных специалистов.
В общем-то, болгарское общество не очень доверяет службам безопасности в Болгарии, поскольку последние 3 года, как управление правительства господина Борисова, главный акцент ставился на подслушивании граждан обыкновенных, политиков, чтобы там собирать компроматы. А что касается сотрудничества со службами, так это, я бы сказал, даже воспринимается положительно. Даже сейчас, в данный момент, только что прошла пресс-конференция министра внутренних дел, он несколько раз повторил, что болгарские спецслужбы работают в тесном сотрудничестве со службами Израиля. Есть представители ФБР, ЦРУ, также есть представители Европол, Интерпол и так далее и тому подобное. Болгары смотрят, в общем-то, положительно на факт, что болгарские спецслужбы работают с коллегами, которые стоят на более высоком уровне, так сказать.
Асен Гишаков подтвердил, что спецслужбы Израиля предупреждали о возможности теракта на территории Болгарии, однако трагедия в Бургасе не имеет отношения к этому предупреждению.
Было предупреждение где-то в начале года, если мне память не изменяет, израильские спецслужбы предупредили, что есть возможность теракта против израильских граждан в Софии. На сегодняшней пресс-конференции министра внутренних дел он сказал, что это предупреждение не имеет никакого отношения к вчерашнему теракту, а насчет этого теракта не поступало никаких предупреждений со стороны израильских спецслужб.
Владелец болгарского электронного издания Frog News, журналист Огнян Стефанов, полагает, что теракт был направлен прежде всего против Израиля, а Болгария оказалась удобным местом для его проведения.
Город Бургас на побережье Черного моря находится, и там очень-очень много в последние годы отдыхают туристы из Израиля. И они очень-очень много там. И, конечно, это удобно, наверное, для тех, которые обдумывают и организуют теракты. Конечно, такое место удобно. И я уверен, что это направлено напротив Израиля, так как автобус, в который была поставлена взрывчатка или взрывное устройство, или бомба, и там еще специалисты не произнеслись, но это, конечно, по-моему, направлено именно на Израиль.
По словам Огняна Стефанова, болгарские власти подвергаются критике за то, что меры безопасности в аэропортах и других местах возможных терактов не были достаточно жесткими. Он, однако, признает, что предотвратить взрыв в Бургасе было чрезвычайно сложно.
Охрана всегда была, но вы знаете, что теракты, которые были в Испании, потом в Англии, не говорю уж теракты в Нью-Йорке, там знаем, что меры очень строгие, но все-таки получается. Оппозиция сразу направила такие критики на управляющих, но я думаю, что они не в такой степени виноваты, так как очень трудно, по-моему, очень-очень трудно предвидеть действия смертников, которые действуют в одиночестве, которые очень трудно как-то их предвидеть, их действия.
Это был владелец болгарского информационного портала Frog News Огнян Стефанов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Иран категорически отвергает обвинения в причастности к теракту. Как подчеркнул представитель иранского министерства иностранных дел Рамин Мехман-Параст, Тегеран всегда осуждал и считал бесчеловечными любые теракты, направленные против невинных граждан. Связанная с Ираном ливанская шиитская группировка Хизбаллах, которая, по утверждению Израиля, также может стоять за взрывом в Бургасе, назвала обвинения в свой адрес смехотворными. Руководство Израиля обещает найти террористов и обещает жесткий ответ на теракт. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Теракт произошел в 18-ю годовщину теракта в еврейском центре в Буэнос-Айресе, ответственность за который взяла на себя ливанская террористическая группировка Хизбалла. В Израиль вывезено 33 тяжелораненых туриста, еще 3 остаются в больницах в Болгарии. Тела погибших прибудут ночью. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что будет сделано все возможное для того, чтобы найти организаторов и исполнителей теракта против израильских туристов в Бургасе. Как сообщает радиостанция «Коль Исраэль», за последние несколько месяцев сотрудничество израильских и болгарских спецслужб помогло предотвратить 2 теракта в Болгарии, целью которых являлись израильтяне. Штаб по борьбе с террором при канцелярии премьер-министра предупреждает, что есть данные о подготовке новых терактов против израильтян за рубежом. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил о том, что израильская внешняя разведка Моссад всегда передает всю информацию о готовящихся терактах местным властям в любой стране. Барак отметил, что в данном случае не было никаких конкретных данных о месте и времени теракта и подчеркнул, что видит в сложившейся ситуации не провал, а проблему. По его мнению, проблема заключается в том, что агентов Моссада не было информации, на основании которой можно было бы предпринимать какие-то целенаправленные действия. Он заявил также о своей уверенности в том, что за терактом стоит группировка Хизбалла, действующая под эгидой Ирана. Барак подчеркнул, что видит задачу Израиля в том, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. Это долгая кровавая борьба. Террористы атакуют гражданских лиц в различных местах. Очень важно не терять хладнокровие, способности выстоять в такие тяжелые моменты. Нужно понимать, что люди должны продолжать жить, даже при наличии таких угроз. Важно, чтобы израильтяне продолжали путешествовать по миру. Мы приложим все усилия, чтобы они чувствовали себя спокойно за пределами страны. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху также заявил, что к этому теракту причастен Иран, и добавил, что израильский ответ будет жестким. Израильские спасатели из службы ЗАКа приступили к поиску всех фрагментов тел и опознанию останков жертв теракта. Пресс-служба организации заявляет о том, что это может занять несколько дней, поскольку взрыв был очень мощным. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 19 июля. В столице Сирии Дамаске около здания правительства сегодня произошли столкновения между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Армейская артиллерия вела обстрел пригородов столицы, где идут бои с воскресенья. Представители оппозиции считают, что массированные обстрелы – это ответ на вчерашний взрыв в Дамаске, в результате которого погибли 3 высокопоставленных чиновника, еще 2 были ранены. Ситуацию в Сирии на встрече в Москве обсуждали премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин. По сообщениям российских средств массовой информации, речь на встрече шла преимущественно об экономических отношениях двух стран. О том, почему российские телеканалы умолчали о позиции турецкого лидера по сирийской проблеме, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гульперович.
Российские медиа показали переговоры премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана и Владимира Путина, прошедшие накануне в Москве, почти как встреча двух старых друзей. Политики друг другу широко улыбались, говорили о таких приятных вещах, как туризм и сотрудничество в энергетике, и действительно складывалось ощущение, что омрачить их приятельскую беседу не может ничто, даже Сирия. И, видимо, чтобы не портить зрителям вечер среды, телеканалы России показали турецкого премьера, который говорит вполне приемлемые для Москвы слова.
Мы бы хотели, чтобы судьбу Сирии после Асада определил сам сирийский народ, а не кто-то другой. Совещание, проведенное в Женеве, рассматриваем как важную дорожную карту. Мы верим, что можно достичь результата именно в рамках решений, принятых в Женеве.
На самом деле, мысль турецкого лидера была гораздо богаче, и в переводе его личного переводчика звучало так.
Мы категорически выступаем против нарушения территориальной целостности Сирии. Но также вы знаете, что в результате действий автократарного режима в Сирии до настоящего времени лишились жизни примерно 18 тысяч человек. И существует режим, который безжалостно убивает своих людей. 40 тысяч беженцев находятся на территории Турции, 150 тысяч беженцев находятся на территории Иордании, 20 тысяч беженцев есть на территории Ливана.
Да, действительно, Реджеп Эрдоган высказался против свержения Башара Асада извне и призвал присмотреться к Женевским соглашениям. Но тут же он дал понять, что вопрос нужно решать поскорее, и что во многом это зависит от Совета Безопасности ООН. Учитывая то, в каком именно из государств постоянных членов Совбеза ООН турецкий премьер в этот момент находился, очень сложно ошибиться в том, к кому он обращался.
Важная задача стоит перед Советом Безопасности ООН и, в частности, перед постоянными членами Совета Безопасности. Совещание, проведенное в Женеве, по сути дела, представляет собой важную дорожную карту. Мы верим, что можно достичь результата именно в рамках решений, принятых в Женеве. Но продление процесса привлекает за собой людские потери и совершается убийство, как это было еще в периоде отца Башара Асада.
Халкын ирадесиле Сурия хузур буз.
За последнее время уже два политика, вовлеченные в сирийский кризис, посетили Москву. О том, чего хотят добиться от Владимира Путина посещающие его официальные лица, рассказывает востоковед из московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Они хотят, во-первых, выяснить все-таки, а может ли и хочет ли Путин надавить на Башара таким образом, чтобы он уже теперь не стал более мягким и податливым, а чтобы он вообще отдал власть на каких-то определенных условиях, которые, наверное, уже известны. Может быть, даже не исключено то, что он отправится в Россию. Такие слухи ходили еще, по-моему, весной. Они не оправдались, но, во всяком случае, это, наверное, был бы выход, который многих устроил. Второй вариант, я не исключаю, это, правда, не дело Кофи Аннана, но, может быть, это дело Эрдогана. Прощупать, как Россия все-таки отнесется, если настанет то, что в Москве называют интервенцией, а то, что на Западе среди друзей Сирии называют братской военной помощью. Периодически раз в 6-7 дней появляются слухи о том, что Россию почти уговорили. Но вот это слово «почти», оно оказывается ключевым, потому что как только оно возникает, так тут же появляется Лавров, который повторяет те позиции, которые мы уже слышали. И вот это новое голосование в Совете Безопасности, я думаю, что оно опять-таки приведет к вету.
Настоящим сюрпризом для всех стал бы реальный консенсус между Россией и Западом по урегулированию сирийского кризиса. Однако, похоже, верят в такую возможность немногие. Хотя среди этих немногих может быть и сам Башар Асад. Уже сейчас ему, судя по перемещению в Латакию, приходится надеяться только на себя самого. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Глава оппозиционного объединения «Сирийский национальный совет» Абдельбасет Сида заявил в четверг, что антиправительственное восстание в Сирии достигло поворотного пункта после взрыва в Дамаске. Вооруженная оппозиция «Свободная сирийская армия» заявила о том, что началось финальное наступление на Дамаск. О ситуации в стране размышляет московский востоковед Елена Супонина.
Бои в Дамаске уже происходят не первый раз, но до этого они не имели такого интенсивного характера. Поворотным моментом, конечно же, стало убийство высокопоставленных деятелей, поскольку это опора режима. Президент Башар Асад известен как недостаточно сильный лидер, и во многом он опирался на свое ближайшее окружение. Под силой я здесь подразумеваю не жесткость, не жестокость, а возможность принимать самостоятельно политические решения. Вот в этом-то Башар Асад зачастую проявлял слабость и ждал, что же за него решат его ближайшие советники, родственники и министры. И погибший Асаф Шаукат, один из его родственников, муж его сестры, он как раз был одним из таких людей. Его уничтожение – это еще и психологический удар по сирийскому президенту. Добровольный уход Асада – это был бы наилучший вариант при нынешнем развитии ситуации. Его отставка автоматически не привела бы к успокоению ситуации, однако напряженность стала бы гораздо меньше, и гражданская война, которая в Сирии уже идет несколько месяцев как минимум, а признаки ее мы наблюдали еще и раньше, может быстрее прекратиться, если главный раздражитель для оппозиции Башар Асад передаст полномочия кому-то даже из своих людей. Но похоже, что сам он пока этот шаг делать не решается, и кроме того, здесь возникает вопрос гарантий. Столько пролилось крови в Сирии, что не все оппозиционеры согласятся предоставить гарантии президенту Асаду, и он это прекрасно понимает. Кроме того, в международном сообществе зреет мысль о том, что не исключается и международный трибунал. И у Башара Асада осталось немного времени, чтобы принять Это важное для себя и для своей страны решение. То, что в ближайшее время интенсивность противостояния может возрасти, это наверняка. В мусульманском мире начинается с 20 июля священный месяц поста Рамадан, а по прошлому году известно, что в Сирии это будет сопровождаться всплеском напряженности, потому что недовольные каждый день вечером будут приходить в мечети, оттуда на митинги, а далее они будут вступать в противостояние с властями.
О ситуации в Сирии говорила востоковед Елена Супонина. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и международный посланник по Сирии Кофи Аннан призвали Совет Безопасности в четверг одобрить на своем заседании жесткие санкции в отношении сирийских властей. Тем не менее, Россия и Китай, как ожидается, воспользуются своим правом вето. Ситуацию в Сирии обсудили по телефону президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин. Комментаторы отмечают, что большого продвижения это обсуждение не принесло. С американским экспертом о путях урегулирования сирийского кризиса беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Можно ли предполагать, что теракт в столице Сирии, в результате которого были убиты несколько высокопоставленных руководителей страны, приблизит развязку сирийского кризиса, как предсказывают многие аналитики? Об этом я спросил старшего сотрудника Гудзоновского института в Вашингтоне Мейраф Вюрмсер. Дальнейшие события в Сирии могут развиваться по двум вариантам. Первый – Башар Асад вынужден будет уйти. Второй, к сожалению, более реалистичный – Асад продолжит убивать людей еще в больших масштабах, чем до этого дня. Для выживания своего режима он может применить против повстанцев химическое оружие. Если откровенно, я буду удивлена, если Асад согласится отказаться от власти. Как Вашингтон и его союзники могут отреагировать на последние события? Это очень сложный вопрос. Американская ближневосточная стратегия пока в значительной степени остается невнятной и беспорядочной. У нас нет полной уверенности в своих действиях в этом регионе. Голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о санкциях против сирийских властей было перенесено со среды на четверг. Два постоянных члена Совбеза, Россия и Китай, продолжают выступать против любых мер, которые бы тем или иным образом привели к внешнему военному вмешательству в ситуацию в Сирии или к исключению президента Башара Асада из дальнейшего политического процесса. Как говорят наблюдатели, западные столицы, скорее всего, еще не готовы действовать за пределами рамок Совета Безопасности ООН, хотя к этому призывают их многие комментаторы.
Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Покушение на лидеров исламской общины Татарстана может осложнить ситуацию в республике, считают эксперты. Жителям Крымска бесплатно раздают газеты с личным обращением Владимира Путина. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Россия и Китай наложили вето на новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, внесенный западными странами и предполагающий расширение санкций против правительства сирийского президента Башара Асада. Сам президент Сирии привел сегодня к присяге нового министра обороны страны Фахду Джасема Аль-Фрейджа. Кадры церемонии, показанные государственным телевидением, стали первым появлением Асада на публике после вчерашнего взрыва в Дамаске, жертвами которого стали трое высокопоставленных чиновников, включая прежнего главу оборонного ведомства. Нападение на мусульманских лидеров в Татарстане будет расследоваться как теракт в дополнение к статье «Покушение на убийство», сообщил Следственный комитет России. В Казани сегодня утром в результате взрыва был ранен муфтий Татарстана Элдус Файзов. Погиб его бывший заместитель, начальник учебного отдела Духовного управления мусульман республики Валиулла Якупов. Лидер движения «Русский» Дмитрий Демушкин допрошен сегодня в Следственном комитете России по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. После допроса Демушкин сообщил журналистам, что беседа со следователями длилась 2 часа, а потом с него взяли подписку о неразглашении. Иран категорически отверг обвинения израильских властей в причастности к теракту в аэропорту болгарского города Бургас, где в среду при взрыве погибли 5 туристов из Израиля и водитель их автобуса, местный житель. Как подчеркнул сегодня представитель иранского министерства иностранных дел Рамин Мехманпарас, Тегеран всегда осуждал и считал бесчеловечными любые теракты, направленные против невинных граждан. Власти Москвы в очередной раз не согласовали митинг движения «Стратегия 31» защиту 31-й статьи Конституции о свободе собрания. Об этом Интерфаксу сегодня сообщил лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Районные суды Астрахани отказались удовлетворить иски бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна об отмене результатов голосования на большинстве участков.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 19 июля. Следствие рассматривает в качестве одной из версий покушения на мусульманских лидеров Татарстана их профессиональную деятельность, сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета России. Эксперты видят в нападении на религиозных лидеров и политические причины. Муфти Илдус Файзов и Валиулла Якупов были известны в республике как борцы с религиозным экстремизмом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Заместитель муфти Валиулла Якупов был застрелен в четверг утром в Казани в подъезде своего дома. Следом за этим случилось покушение на муфтия Татарстана Илдуса Файзова. Была взорвана его служебная машина. Следствие возбудило два уголовных дела по факту убийства и покушения на убийство. Сообщается, что на месте убийства Валиуллы Якупова обнаружено 6 гильз. По предварительным данным, в автомобиле муфтия произошли 3 взрыва. Он сумел выйти из машины после первого взрыва, сообщает официальный сайт правительства Татарстана. Файзов находится в больнице. У него перелом обеих ног. По словам медиков, жизни муфтия ничего не угрожает. Он в сознании. Основной версией утренних событий следствие называет профессиональную деятельность мусульманских лидеров. Религиозные причины в произошедшем видит руководитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Валиулла Якупов был известен как борец с радикальным исламским движением ваххабитов. Однако Булат Мухамеджанов не исключил и другие версии.
Эта новость стала шоком для казанцев, поскольку здесь, к сожалению, сплелись в клубок 2 момента. Первое. Завтра стартует священный месяц для всех мусульман, месяц Рамадан. Второй момент, не имеющий отношения к религии. Завтра в Казани должны были стартовать антитеррористические учения, которые были посвящены отработке координации правоохранительных органов в преддверии надвигающейся в Казани универсиады 2013 года. Я могу сказать уже точно, что эти учения, они отменены ввиду именно сегодняшних событий. Что касается версии произошедшего, замглавы муфтия Татарстана Валиулла Якупов, он был активным борцом против ваххабизма. В его сочинениях много именно говорится об этом. Очевидно, что следствие в первую очередь будет склоняться именно к этой версии. Так или иначе, покушение, а в данном случае уже и убийство, связано именно с его национальной, да, религиозной деятельностью. Это характерно для Кавказа, для Татарстана это случай из ряда вон выходящий. Да, у нас тоже были случаи, когда задерживались, точнее нейтрализовывались так называемые участники религиозных исламистских групп. Это было у нас в ноябре 2010 года, это было в прошлом году, но это были люди, которые не действовали именно непосредственно в Казани. То есть в Казани они либо не успевали ничего совершить, либо совершали свои деяния за пределами столицы Татарстана. А вот в Казани вот такой случай это впервые.
Казанский журналист Ирак Муртазин также считает, что причиной убийства Валиуллы Якупова могла быть месть ваххабитов. Однако, по его мнению, политическая причина произошедшего более вероятна.
Это разрушение мифа о благополучии, о стабильности в Татарстане, о том, что с бандитскими группированиями в республике давно покончено. Судя по тому, как дерзко и нагло, когда там в разных концах города практически одновременно происходит взрыв автомобиля муфти и убийство в подъезде человека, который совсем недавно был заместителем муфти, это, ну, действительно такой дерзкий вызов властям. На самом-то деле получается, что эта преступность, она просто загнана и подполье, и приняла совершенно другие формы. Обе версии имеют право на жизнь. Вторая, возможно, даже предпочтительная, хотя бы потому, что в Татарстане сейчас начались учения «Антитеррор-2012», хотя официально они начнутся 20-го, но уже сейчас на всех углах стоят полицейские, проверка документов, это вчера еще было. С МВД Татарстана еще вчера было переведено на усиленный вариант несения службы. И в этот момент происходит вот такое детское преступление, это вызов, на который, в принципе, я не знаю, как власть будет отвечать. Без заказчиков тут явно не обошлось, потому что слишком большое количество людей должно было принимать участие в подготовке.
В четверг глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что за покушением на мусульманских лидеров Татарстана стоят ваххабиты, рассуждает чеченский политолог Тимур Музаев.
На первый взгляд, те преступления, которые произошли в Казани, действительно можно связать с покушениями и убийствами на жизнь религиозных деятелей, который довольно регулярно происходит на Северном Кавказе. По внешним признакам вполне можно предположить, что эти убийства связаны тоже с активностью сторонников радикального ислама. Вместе с тем, есть некоторые факторы, которые позволяют более осторожно отнестись к этой версии. Во-первых, те покушения, которые были совершены в Казани, совершены несколько другим почерком. Они более профессиональные, более хорошо срежиссированы. Если бы покушение на Муфтия удалось, это было бы двойное преступление, очень резонансное, в республике, которая, в общем-то, отличалась относительно религиозной стабильностью. И никаких предпосылок для столь острой реакции сторонников радикального ислама на деятельность ни Муфтия, ни начальника учебной части Муфтията, на первый взгляд, не было. И второй фактор, который, в общем, заставляет настораживаться, это комментарии в официальных СМИ, комментаторов, которые известны близостью, так сказать, к определенным службам. Создается впечатление, что они написаны задним столом и потом разосланы по редакциям и разным людям. И такой синхронный хор, он тоже заставляет задуматься, кому выгодно и кто может использовать вот это преступление.
А на ваш взгляд, что может стоять за событиями в Казани?
Есть определенные как бы силы в силовых структурах, которым невыгодно сохранение стабильности, которые заинтересованы в закручивании гаек и нагнетании такой антиисламской, антивахабитской истерии. Как всегда, в России все деятели видного масштаба связаны с теми или иными финансовыми проектами, и поэтому логично предположить о присутствии некого бизнес-момента вот за этим преступлением.
Еще по одной версии, покушение на муфтия Татарстана и убийство его заместителя может быть связано с новым порядком распределения путевок на хадж. Как сказал агентству «Интерфакс» глава Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов, Илдус Файзов взял под свой контроль продажу туров в Мекку и Медину, что могло вызвать недовольство некоторых паломников. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 июля. Депутаты Московской областной думы сегодня рассматривали законопроект о порядке изменения границ муниципальных образований Московской области, их преобразовании и упразднении в связи с изменением границы между Московской областью и сопредельными субъектами Российской Федерации. Накануне губернатор Московской области Сергей Шойгу направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой вернуть области некоторые территории, недавно переданные в состав Москвы. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
В обращении руководителя Московской области Сергея Шойгу речь идет об отдельных территориях Одинцовского и Красногорского районов, так называемых анклавах, свободных от населенных пунктов. По словам депутата Московской областной думы от партии «Справедливая Россия» Дениса Лебедева, Шойгу, вступая в должность губернатора региона, пообещал, что вернет Московской области часть ее территорий.
Придя губернатором Московской области Сергей Кожугетович депутатом сказал о том, что он попытается сделать все возможное для того, чтобы вернуть территорию, которая принадлежала Московской области, обратно Московской области. Не поймите превратно. Земля, на которой предполагается разместить объекты Москвы, принадлежала Московской области. Никто не против, чтобы эти объекты были размещены именно на этой территории. Против только того, чтобы распоряжения на этих территориях были переданы как бы другому субъекту Российской Федерации. И, на мой взгляд, если президент поддержит эту инициативу, то жители Московской области будут очень благодарны Сергею Кожугетовичу.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает перспективу возврата земель Московской области маловероятной.
Я не исключаю, что какие-нибудь небольшие подвижки возможны, но, знаете, бывает делимитация границ, так скажем, между разными государствами. Я сомневаюсь, что будет какое-то возвращение этих территорий, потому что уже все оформлено законодательными актами, уже согласились, и это будет таким неким прецедентом, который вряд ли наша федеральная власть хотела бы допустить. Но все говорится, что с моря упало, то пропало.
В случае, если возврат земель состоится, это будет серьезной победой Сергея Шойгу в новой должности, считают эксперты. Что же касается Сергея Собянина, то он, по словам депутата Мособлдумы Дениса Лебедева, сможет сохранить часть денег в столичном бюджете.
Мы знаем Шойгу, с одной стороны, как министра. Став губернатором, он становится защитником земель Московской области. Возвратив эти земли, он заработает себе плюсы. Получит ли минус Собянин, я не готов ответить. Очень большие деньги он вынужден на сегодняшний день потратить для того, чтобы, по его же личному заявлению, привести в порядок ЖКХ на тех территориях, которые сейчас присоединены. Потом мы с вами прекрасно знаем, деньги собираются выделить на расширение Калужского шоссе. Это очень затратная часть для бюджета Москвы, и я думаю, что минусом для Собянина это тоже не станет. Фактически он сэкономит деньги города.
По мнению политолога Алексея Макаркина, хотя вернуть часть подмосковных территорий, скорее всего, не удастся, у бывшего главы МЧС есть шанс повысить свой рейтинг.
Я думаю, что здесь скорее идет об имидже руководства Московской области. Шойгу пришел в регион с определенными ожиданиями, потому что его рассматривали как спасателя, как защитника в качестве главы МЧС. И что он как спасатель, как защитник должен спасать и защищать теперь свою область. Даже если он не сможет отбить какую-то часть территории, все равно он будет восприниматься как человек, который старается, сделал все, что было возможно и так далее. Я думаю, что как бы таких больших ожиданий у населения Московской области отсутствует, что он придет и вдруг федеральный центр станет очень благожелателен именно к этому региону. Поэтому я сомневаюсь, что жители Московской области действительно как бы ждут, что он тут сейчас творит некое чудо. С этими требованиями он может что-то другое выиграть. Например, он активно настаивает на том, чтобы Московской области компенсировали выпадающие доходы. Я думаю, что вот в этом вопросе у него имеются возможности там ожидаемых результатов.
С 1 июля Москва расширилась за счет Московской области почти на 150 тысяч гектаров. Помимо огромной территории на юге, столица получила 3 анклава на западе, территорию будущего финансового центра Рублево-Архангельская и земли в Сколкове. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас чуть раньше, чем обычно, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях. Начнем немного издалека. В фонде «Общественное мнение» получены данные опроса, посвященные отношению жителей к трагедии в Крымске, где продолжаются работы по преодолению последствий сильного наводнения. Со специалистом фонда «Общественное мнение» Андреем Самодиным беседует корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Первый вопрос был сформулирован так: следили ли вы за сообщениями о наводнении в Крымске? Если следили, то внимательно или старались избегать лишних подробностей и деталей? Об ответах респондентов сообщает специалист фонда «Общественное мнение» Андрей Самодин.
Внимание было приковано достаточно большое. Об этом говорят не только вопросы, касающиеся Крымска, но в форуме также есть вопрос события недели. И там 66% респондентов называют событием недели события в Крымске. И что касается конкретных вопросов, то здесь мы, кроме того, что хотели узнать, насколько сильно люди следили за событиями в Крымске, интересно было еще понять, насколько люди вовлекаются эмоционально в это. Старались вникнуть в детали, 64% респондентов следили, но избегали излишних подробностей, 15%. С одной стороны, мы видим, что события очень широко освещались в СМИ, и здесь было сложно пройти мимо. С другой стороны, мы видим, что был подъем сочувствия, желание помочь жертвам, но я думаю, что это немножко из другой области. Нежелание вникнуть в детали – это скорее какая-то психологическая особенность, когда люди стараются избегать лишних подробностей, но это может быть, чтобы не видеть разрушений, жертв. Но одновременно это был такой подъем солидарности. Дальше вопрос. Была ли возможность уменьшить количество жертв и разрушений, как-то смягчить последствия стихийного бедствия? Здесь 50% респондентов говорят, что возможность все-таки была смягчить последствия, 13% говорят, что такой возможности нет. Что можно понять? Что этот вопрос, он является косвенной оценкой местной власти, того, как сработали местные власти по смягчению удара стихии. Это касается вопросов оповещения в том числе. Здесь речь не идет о том, рукотворная это беда или нет. Вот у нас есть ответы на открытый вопрос, можно ли было принять какие-то меры, чтобы предотвратить подобные бедствия. И да, 22% респондентов говорят, что ничего сделать нельзя было, это стихийное бедствие. Однако 25% говорят, что если бы лучше работала система оповещения, если бы люди были вовремя оповещены, то предотвратить такое количество жертв и разрушений было возможно. Следующий по популярности ответ, что работа местных властей должна быть более ответственной, так сказали 9% респондентов. То есть это, опять же, вопрос о том, была ли возможность уменьшить количество жертв и разрушений, это косвенная оценка работы местной власти.
И последний вопрос.
Как вам кажется, работа по оказанию помощи пострадавшим организована хорошо или плохо? Здесь распределение следующее. 41% респондентов говорят, что работа организована хорошо, 17% что плохо, остальные затруднились. Этот вопрос тоже перевертыш. Это косвенная оценка работы федеральной власти. То есть, когда произошла трагедия на местном уровне, федеральные власти вмешались, тут же прилетел Путин, распределял помощь, общался с губернатором, и был на месте в центре событий. Ну вот, люди говорят, что да, там у местных властей была возможность все-таки смягчить последствия удара стихии, но при этом, когда вмешалась федеральная власть уже, то эти работы были организованы хорошо.
В последних из сообщенных Андреем Самодиным цифрах и кроется ответ на возникший у многих вопрос, почему помощью пострадавшим в Крымске стал заниматься Владимир Путин, а не Дмитрий Медведев, хотя такая деятельность находится скорее в компетенции председателя правительства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Теперь, собственно, о прессе. Жителям города Крымск бесплатно раздают специальный выпуск газеты «Комсомольская правда», в котором опубликовано личное послание Владимира Путина. В этом написанном неканцелярским языком и завершающимся словами «Россия с вами, ваш Владимир Путин» обращение президент еще раз разъясняет суть своего же указа об оказании помощи пострадавшим. Как известно, Путин, обычно не отличающийся сентиментальностью или выражением слов сочувствия, дважды прилетал в Крымск, чтобы на месте руководить ликвидацией последствий стихийного бедствия. Чем объясняется повышенное участие к жителям Крымска президента страны, в которой природные техногенные катастрофы с многочисленными жертвами происходят ежегодно? Ведь таким образом Путин не реагировал ни на катастрофу подводной лодки «Курск», ни на аварию на Саяно-Шушенской ГРЭС, ни на крушение теплохода «Булгария». О духовном перерождении президента России я беседую с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным.
Это удивит его оппонентов, но Владимир Путин действительно старается исправить те погрешности, которые он допускал в ходе своих предыдущих президентских сроков. Мне кажется, он сожалеет о тех неловкостях, которые возникали в отношениях между ним и обществом в результате его необдуманных иногда высказываний, без просчета той реакции, которую они вызвали. И Бондарлогов, и лодку, я думаю, что он оценил и оценил адекватно. Сейчас он старается компенсировать это состояние, которое сложилось между ним и обществом, с помощью активных действий в ликвидации последствий в Крымске. Его обращение через «Комсомольскую правду» на самом деле является весьма интересным и тонким пиар-ходом, приближенностью к народу, сокращение дистанции, которую он одновременно увеличивает по отношению к некоторым другим обеспеченным социальным группам населения. И связано, прежде всего, с тем, что он пытается изменить свой имидж. Человека, который ушел далеко от народа и, естественно, старается к нему вернуться. По итогам этой кампании, скорее всего, Владимир Путин окажется главным бенефициаром по наращиванию политического ресурса в результате общей работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Кубани.
Значит, мы видим то, что называется сейчас в блогах, особенно в социальных сетях и в журналистике, Путин 3.0, да?
Честно скажу, я являюсь откровенным противником такой классификации: Путин 1.0, Путин 2.0 и Путин 3.0. Владимир Путин, как и всякий человек, меняется, и его психологический тип подвергается изменениям, под влиянием в том числе общественного мнения, поэтому ничего удивительного в этих изменениях я не вижу.
Как вы думаете, российское гражданское общество может себе в заслугу поставить изменения вдруг позиции Путина, если ваши предположения верны, и он сейчас уже несколько другой политический лидер?
Безусловно. И выражение недовольства так называемыми рассерженными горожанами, и демонстрации, и протесты, все это сыграло по совокупности свою роль, и Владимир Путин увидел необходимость измениться. Он прекрасно понимает, на мой взгляд, что попытка забронзоветь или законсервировать ту политическую систему, которую он создан, приведет к ее не то что мгновенному, но постепенному точно разрушению. И поэтому он сознательно решился на ее перестройку.
С другой стороны, и по тону самого послания Владимира Путина в «Комсомольской правде», да и его поведение, и вообще возникшей необходимости для президента страны дважды в течение недели летать в зону бедствия, показывает, что система управления страной налажена скверно. Можно говорить о том, что Путин признает бессилие и неэффективность той системы, которую он же и строил.
Издержки ручного управления, на которые не оттоптался только ленивый оппозиционер, безусловно, известны и Владимиру Путину. Своей личной активностью он старается компенсировать эти издержки, прекрасно понимая, что, конечно, гораздо эффективнее было бы создать более современную и более прозрачную модель управления. Но сам виноват, сам ездит.
Вы думаете, возможно, что система управления государством будет меняться во время третьего срока пребывания у власти президента Путина? Ведь как бы энергичен он ни был, все стихийные бедствия он с собой не закроет.
Мне кажется, что Владимир Путин будет вынужден изменить систему управления, в том числе на региональном, в том числе на федеральном уровне. Иначе ему придется разорваться на тысячу маленьких Путинов, которые должны будут одновременно находиться во всех точках нашей необъятной Родины.
Как те изменения, которые, на ваш взгляд, происходят с Владимиром Путиным, соотносятся с видимым, я так сейчас скажу, намерением ужесточения законодательства в разных совершенно областях? Вот этот пакет законопроектов, который прошел российский парламент, вызывающий бурные протесты, участие общественности, процесс над пусирают, вроде бы движение в сторону народа, а здесь отход от либерализации. Как вы это объясняете?
Мне кажется, что законопроекты, которые сейчас приняты, которые вызвали такое гневное возмущение в отдельных частях российского общества, на самом деле является лишь доводкой механизма по регулированию отношений между государством и обществом. Государство не в единственном числе избаловалось народным безмолвием и хочет выступить в качестве репрессивного механизма. Общество тоже достаточно серьезно избаловано мягкостью наказаний за различного рода правонарушения, такие как клевета, нарушения при порядке организации массовых мероприятий. А так что я думаю, что обществу следует адекватно реагировать на те действия государства, которые оно предпринимает в рамках своих конституционных прав защитить себя.
Вы в этих законопроектах или законах ничего страшного не видите?
Я не нашел после глубокого исследования в этих законопроектах ничего такого, что можно было бы назвать как начало политических репрессий.
И верно я понимаю, Алексей, тон нашей беседы, что вы в целом положительно оцениваете те изменения, которые происходят, скажем так, с частью российской государственной элиты?
Я крайне осторожно отношусь к тенденциям. Мне кажется, что тенденции, которые проявлены, они являются весьма положительными. Но насколько они разовьются и насколько далеко пойдет Владимир Путин, проявляя волю по изменению политической системы, я не знаю.
От чего это зависит, как вы считаете?
К сожалению, на данный момент это зависит исключительно от личного желания Владимира Путина изменять себя и изменить Россию.
О действиях Владимира Путина после трагедии жителей города Крымск я беседовал с московским политологом Алексеем Мухиным. Владимир Путин направил специальное письмо жителям этого города на Кубани. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Дождливая погода, установившаяся в последние недели, в Великобритании может принести немало беспокойства организаторам открывающихся 27 июля Олимпийских игр. Председатель оргкомитета этих соревнований Себастьян Кой заявил, что с большой степенью вероятности церемония открытия Олимпиады пройдет под дождем, и это заставит внести некоторые изменения в планы мероприятия. Из-за обильных дождей, которые привели к разливу Темзы и ускорению ее течения, впервые прервана восходящая к 12 веку ежегодная церемония маркировки лебедей, которые по закону являются собственностью Британии. Монарха, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Старинная традиция маркировки и подсчета популяции лебедей по-английски называется «swan upping». Завидев стаю лебедей на Темзе, маркировщики на шлюпках обычно встречают их криками «all up» – «все наверх». На протяжении 800 лет в конце июля специальная команда под руководством королевского лебединого маркировщика подсчитывает популяцию лебедей на Темзе, осматривает их, взвешивает, измеряет и оказывает помощь больным или раненым лебедям. В этой красочной церемонии, проходящей под королевским штандартом, кроме команды королевского маркировщика, участвуют два старинных цеха лондонского Сити – «Дайерс» – красильщики – и «Винтерс» – виноторговцы, мастера которых еще в средние века получили от короля привилегию владеть лебедями. Проплывая по Темзе мимо Виндзорского замка, маркировщики поднимают весла и салютуют ее величеству королеве, повелительнице лебедей. Вплоть до XIX века лебеди в Англии были деликатесным блюдом на королевских пирах и в аристократических домах и были объявлены собственностью британской короны. Через парламент был проведен закон, закрепляющий за британским монархом исключительное право владения лебедями на территории Соединенного Королевства. В этом году впервые в истории традиция маркировки лебедей была прервана из-за неблагоприятных погодных условий. Букингемский дворец объявил, что из-за летнего паводка, вызванного ливневыми дождями, королевский лебединый маркировщик Дэвид Барбер и его команда не смогут исполнить свои обязанности. Этому препятствует необычно быстрое течение разлившейся Темзы и общее ухудшение экологической ситуации на реке.
Из Лондона Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» королевский маркировщик Дэвид Барбер, который 20 лет возглавляет церемонию маркировки лебедей.
Лебеди Ее Величества являются собственностью королевы, где бы они ни находились на территории Соединенного Королевства. Все немаркированные лебеди принадлежат Ее Величеству, если на то ее воля. Подчеркиваю, эти лебеди не маркированы. Мое звание – королевский маркировщик, поскольку много веков тому назад принадлежащие монарху лебеди маркировались, но в наше время они не маркируются. Маркируются лишь лебеди, принадлежащие компаниям красильщиков и виноторговцев. Такие лебеди окольцовываются, на их лапку надевается кольцо с номером и королевской короной. Из 6 шлюпок, участвующих в церемонии маркировки, 2 принадлежат компаниям красильщиков, 2 виноторговым фирмам и 2 Ее Величеству королеве. Королевские шлюпки плывут под личным штандартом Ее Величества, 4 других – под флагом с изображением лебедя и королевской короны. В этом году мы были очень разочарованы невозможностью продолжить старинную традицию. Пришлось отказаться и от природоохранных акций, которые обычно сопровождают маркировку. В прошлом году на Темзе, где традиционно проходит маркировка, мы зафиксировали 20% сокращение популяции лебедей, что немало. Думаю, что в этом году эта тенденция бы сохранилась. В прошлом году только на Темзе, где традиционно происходит свэм-аппинг, мы насчитали более 1200 лебедей. Так даже мы выявили 116 новорожденных лебедей. Мы маркировали их и осмотрели на предмет выявления ран или заболеваний. Ежегодно я направляю в Букингемский дворец доклад о проведенной маркировке, в котором указывается количество принадлежащих Ее Величеству новых лебедей и отмечается убыль или увеличение популяции. За 5 дней, в течение которых мы проплываем по Темзе от Санбери до Эббингтона, мы встречаемся со школьниками окрестных школ, которые выходят на берег реки. Мы рассказываем им о лебедях, о реке и о традиции маркировки лебедей.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 июля работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был королевский маркировщик Дэвид Барбер. Из-за непогоды в Великобритании пришлось отказаться от церемонии маркировки лебедей на реке Темза. Вот так обстояли дела в четверг, 19 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Открыта моя авторская страница. Заходите и на мою страницу на Facebook. Еще раз подведем итоги дня. Всего доброго.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода» – программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».